Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 747-я встреча у нас с вами сегодня. В прошлый раз мы попытались дать общий обзор книги «Песнь песни Соломона». Мы начали нашу вводную беседу. К сожалению, закончить ее мы не успели. Время у нас подошло к концу. Я сказал далеко не все, что хотел сказать по этой книге. Сегодня мы все-таки начнем переходить к тексту, но также сделаем несколько вводных замечаний. С одной стороны, конечно, в этой книге рассказывается история. Это не историческая книга, это поэтическая книга. Но есть история взаимоотношений между девушкой и пастухом, неизвестным пастухом, который потом оказывается царем Соломоном. Кстати, есть еще одно понимание, есть еще одна трактовка о том, что вот у девушки был возлюбленный, и Соломон украл эту девушку у ее возлюбленного, у пастушка. Тогда получается, что пастушок и Соломон – это разные люди. Я все-таки исхожу из того, что это один и тот же человек. Соломон является этой девушке как неизвестный бедный пастушок. Она узнает его сначала именно таким, а потом уже она понимает, кто это такой на самом деле. В свое время немецкие ученые еще в XIX веке выработали вот это историческое понимание книги «Песнь песней». Так вот, только историческим пониманием, конечно, мы ограничиться не можем, потому что есть и духовный аспект. Этот духовный аспект нельзя не увидеть, когда мы читаем книгу. Это, конечно, история отношений между Христом и Церковью или, в принципе, отношений между Богом и человеком. Но все-таки я думаю, что историческую канву здесь нужно дать. Итак, героиня – это девушка либо по имени Суламита, либо другой вариант – это девушка Сунамитянка. Именно эта девушка появляется у нас в самом начале книги. Для Божьего дитя, для христианина, конечно, неприемлема мысль о том, что Соломон выкрал эту девушку. И вот тут возникают вопросы, и в 30-е годы 20 века американский проповедник и библеист Гарри Айронсайд опубликовал свое исследование книги «Песнь песни». Он признается, что, подходя к этой книге, он долго стоял на коленях, он просил у Бога открыть ему понимание этой книги. Ну, потому что, с одной стороны, такое понимание, как просто любовная история, тем более, когда царь Соломон выкрал молодую девушку, как-то это не очень понятно. Для христианина такое понимание, в общем-то, и неприемлемо. Явно здесь есть нечто большее. С другой стороны, сказать о том, что это просто аллегория, вот отношения между Христом и Церковью, и все, ну, простите, ведь детали, которые мы находим здесь, рассказ о человеческих взаимоотношениях, но все это очень графически написано, очень четко изложено, и мы не имеем права всем этим пренебрегать. И вот в наших беседах о «Песне песни» мы все-таки будем опираться во многом именно на трактовку доктора Гарри Айронсайда. Но сначала несколько слов об истории, о канве книги. Мы видим и слышим голоса этой девушки, невесты, слышим голоса девушек, других девушек, дочерей иерусалимских. Мы слышим голос жениха, мы слышим голоса членов семьи этой девушки. Кстати, по поводу семьи. Мы понимаем, что отца этой семьи, отца этой девушки, во времена написания книги уже не было в живых. Мы увидим еще, почему сделали именно такой вывод. Дальше есть мать, о ней известно. Есть две дочери и несколько сыновей. Одна из этих двух дочерей – это девушка-героиня нашей книги. У этой девушки есть еще младшая сестра. Она у нас появляется в конце книги. Но старшая дочь, в данном случае, подобно Золушке, она занимается непосильным трудом, она много-много работает, причем она работает в винограднике. Шестой стих первой главы. «Скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень, к чему мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих?» И несколько раньше, пятый стих. «Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня, сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла». То есть она работает в винограднике, она работает под палящим солнцем, она работает под ветром, она знает вот эту жизнь, жизнь на улице. Более того, солнце сожгло ее кожу, а она не берегла свой виноградник, или точнее не могла его сберечь. Виноградником в данном случае называется ее тело. Она действительно как Золушка, но при этом она красива. Вот по поводу красоты мы с вами начнем говорить сегодня и продолжим размышлять на эту тему в следующий раз. Она по-настоящему красива. Дальше мы видим, что эти люди жили в горах, в земле, которая была дана колену Ефрема. Откуда мы это знаем? Ну, например, 11 стих 8 главы. «Виноградник был у Соломона в Вал-Гамоне. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его 1000 серебренников. Вал-Гамон – это как раз то самое место в горах, это земля колена Ефрема. И вот там жили эти люди, которые занимались виноградником, и виноградник этот принадлежал Соломону. Здесь замечательная совершенно такая история, потому что получается противопоставление. Женщины при дворе считали, что красивая кожа – это белая, нежная кожа. Собственно, они и стремились делать все, чтобы кожа у них оставалась белой. Ну а загоревшая или даже сгоревшая кожа считалась некрасивой. Вот эта девушка упорно работала, напряженно работала. Она не могла хранить свое тело, не могла хранить своего виноградника, но при этом она красива. Вот в своей работе, в своей, ну, скажем так, простой, не дворцовой красоте, она действительно красива. О ней говорит ее жених, ее молодой человек, 8 стих 1 главы. «Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя, прекрасные ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях». Вот он признает, что она действительно красива. Братья заставляли ее работать в винограднике, братья заставляли ее пасти овец, но при этом она сохраняет подлинную, настоящую красоту. Итак, она живет в этой земле Ефрема, она пасет овец, и как раз вот ее виноградник и эти пастбища находятся на пути караванов, которые идут из Иерусалима в Дамаск. И как-то она видит такой караван. 3 глава, 6 стих. «Кто это, восходящий от пустыни, как бы столбы дыма, укрываемая мирою и фимиамом, всякими порошками мироварника? Вот одр его, Соломона». И дальше описывается вот этот караван, причем караван, в котором шествовал сам Соломон. И вокруг него мужчины и женщины, которые были при дворе. Ничего подобного эта девушка раньше не видела. И знаете, я думаю, что читая этот текст, мы с вами увидим параллели, которые есть между вот этим повествованием и Иисусом Христом. Дело в том, что в тексте, когда эта девушка занимается своим делом, она пасет овец или она занимается виноградником, вот в этот момент появляется таинственный незнакомец. Кстати, мы еще тоже отметим, что это во многом также прообраз Иисуса Христа. И вот этот незнакомец начинает разговор с этой девушкой. Она еще не понимает, кто это такой. О нем мы читаем в первой главе, о нем во второй главе. «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами», читаем мы его слова. Четвертый стих. «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь». Она начинает понимать, начинает узнавать этого возлюбленного. Восьмой стих второй главы. «Голос возлюбленного моего. Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя». То есть она знает этого человека, хотя она не совсем пока понимает, кто он такой. Он представляется ей как пастушок. Четвертая глава, первый стих. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя! Ты прекрасна, глаза твои голубиные под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской». Опять-таки, все это комплименты и поэтические образы, которые были актуальны для того времени. Эта картина для нас также является картиной любви Иисуса Христа к Его Церкви. Кстати, в следующий раз мы с вами увидим очень важную вещь. Ведь Церковь прекрасна не тем, какая она есть, а тем, как Христос ее очищает, тем, как Христос ее меняет. Он говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Так вот, мой вопрос: отдыхаете ли вы сегодня под сенью Иисуса Христа? Третий стих второй главы книги «Песнь песней». «Что яблони между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей». Вот опять я повторю этот вопрос. Отдыхаете ли вы сегодня под сенью Иисуса Христа? Наслаждаетесь ли вы им по-настоящему? Понимаете, большая часть нашего христианства, большая часть нашей сегодняшней христианской жизни, к сожалению, очень заорганизована. Организованной религии у нас есть немало. Но я говорю сегодня, конечно, не о ней. Я говорю не об организованной религии. Я говорю о личных и очень тесных, очень, я использую сейчас это слово, о очень интимных отношениях со Христом. Так вот, «Песнь песни» — это, конечно, глубоко интимная книга. И с одной стороны, это отношение между юношей и девушкой, а с другой стороны, это наше отношение с Господом, это наше отношение со Христом. 16 стих 2 главы. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями». Интересно, что вот эта пасторальная символика, это пасторальное повествование для христианина более чем уместно. Потому что мы читаем: «Я пастырь добрый». Христос говорит о себе как о пастыре. Он называет себя пастырем, называет себя пастухом. И сегодня мы с вами знаем Христа с одной стороны, с той стороны, которая открывается в Евангелии. Но мы еще узнаем Христа со совершенно иной стороны, когда окажемся перед Ним в вечности. Еще одна интересная деталь в отношениях между пастухом или Соломоном и этой молодой девушкой. Он приглашает ее на праздник. Это 4 стих 2 главы. Мы его уже читали, но я прочитаю еще раз. «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь». Кстати, знамена в данном случае указывают на военную аналогию, то есть у колен Израиля были свои знамена. Но в данном случае это завоевание не для того, чтобы покорить. В данном случае это завоевание в любви. Кстати, девушка с самого начала понимает, что он какой-то необычный пастух.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
6 стих 1 главы. «Скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих?» То есть она буквально спрашивает, а где твои овцы, где ты пасешь? Она понимает, что он не похож на других пастухов. Она понимает, что здесь происходит что-то необычное. И 7 стих – это его ответ. «Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских». Иными словами, если ты не знаешь, ну да, какие-то вещи тебе пока не открыты. Раз они тебе не открыты, занимайся тем, что тебе открыто. Занимайся тем, что ты уже понимаешь. Итак, она не вполне понимает, что это такое. Она не вполне понимает, кто он, кто этот пастух. И вот в какой-то момент ему нужно уйти. Он должен ее покинуть. Кстати, опять здесь интересная аналогия отношения Христа и церкви. Да, Христос вошел к Отцу, но Он не оставил нас сиротами, да Он и в принципе не оставил нас. И все же есть вот это стремление церкви ко Христу. Церковь стремится к своему Спасителю, так же, как и девушка, о которой мы читаем здесь, стремится к своему жениху. Над ней смеются, ее не понимают. Но вот 3 глава, 1 стих, она мечтает. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала его и не нашла его». Она хочет найти его, она мечтает о нем. А теперь очень личный вопрос, который я хочу задать вам. Вы скучаете по Христу? Вы мечтаете о нем? Девушка пишет своему молодому человеку. Она говорит, я по тебе так скучаю. Мне без тебя так плохо. Действительно ли вы скучаете по Христу? Я говорю об этом с полным благоговением. И хочу, чтобы вы услышали это соответственно. Еще одно место, где она мечтает, и кажется, что вот-вот он должен вернуться, а он не возвращается. 5 глава, 2 стих. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою. Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя возволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, из перстов моих мира капала на ручки замка». Кстати, опять здесь есть разные толкования. В русском переводе «с рук моих капала мира», то есть эта девушка, эта женщина помазала свои руки, она помазала их мира. Но другой вариант – это мира, который пользовался возлюбленный. Он тоже вложил свою руку в эту ручку и ушел. Вот он не дождался по каким-то причинам, об этом мы с вами будем еще говорить, и ушел. Пока у меня к вам вопрос. Здесь про мира сказано неоднократно, да и в принципе про мира в этой книге говорится много раз. Так вот у меня к вам вопрос такой. Источает ли ваша жизнь запах Иисуса Христа? Христос сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Это с одной стороны. С другой стороны, иногда в нашей земной жизни бывает такое ощущение, будто Христа нет, будто Христос где-то очень далеко. И знаете, сегодня подлинное испытание – это даже не то, насколько мы верим. Это скорее то, насколько мы послушны, насколько мы служим Христу. Когда у нас ощущение, что Христос далек от нас, когда у нас даже бывает Ощущение, что Христос оставил нас, опять-таки, Он нас не оставляет, это не Его история, это наше ощущение. Даже в этом случае продолжаем ли мы служить Ему? 4 глава, 6 стих. «Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору Мировую и на холм Фимиама». Всходим ли мы на эту гору служения? Всходим ли мы на гору послушания? Идем ли мы к потерянным овцам? Готовы ли мы делать нечто важное для Христа? И не для того, чтобы заработать спасение, не для того, чтобы заработать какое-то расположение с Его стороны. Он и так нас возлюбил, а потому что мы просто хотим высказать, проявить к Нему свою любовь. 15 стих 2 главы. Дело в том, что виноград висел очень низко, и лисы поедали эти виноградины. И вот 15 стих 2 главы. «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Делаем ли мы все необходимое для того, чтобы служение Христа в этом мире распространялось? Кстати, делаю ведь еще одну вещь. А люди поднимали виноградные лозы для того, чтобы лисицы до винограда не дотянулись. И вот приходит царь Соломон, а наша героиня увлечена своим делом, и она даже не знает, что это царь Соломон. А ей говорят, он зовет тебя. И она не понимает, что происходит. 8 стих 2 главы. «Голос возлюбленного моего. Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой, похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку». Вот такая история. И дальше она оказывается в присутствии Соломона. И выясняется, что царь Соломон – это и есть ее возлюбленный пастушок. Вот так же и мы. Мы приходим в присутствие Христа. Однако грядет и великая скорбь, это будет скорбь для окружающего мира, и вот тогда Он призовет нас из этого мира. Мы должны будем бросить все, оставить все и пойти за Ним. Вот насколько вы на это готовы? Насколько вы действительно готовы оставить все и пойти за Христом? Христос призвал нас уже в этой жизни, призвал нас уже здесь. Но насколько вы готовы оставить то, к чему мы с вами зачастую прилепляемся? Тут есть интересная вещь. Да, с одной стороны, в этой жизни у каждого из нас есть свое дело, то, ради чего мы здесь живем. С другой стороны, очень важно, исполняя это дело вовремя, ну, то есть тогда, когда от нас это ожидается, быть готовыми все это бросить, когда Бог призовет нас. Здесь есть две очень важные крайности. Одна крайность – это человек, который не ценит его служение, не ценит Божьего поручения на этой земле. Он действительно живет как пришелец и странник, об этом говорит апостол Петр, да, мы пришельцы и странники. Но при этом он не понимает свою миссию на этой земле. Он постоянно говорит Богу: «Боже, ну забери ты меня отсюда». А Бог ему может ответить: «Слушай, ну тебе здесь есть чем заниматься, у тебя здесь есть определенное дело, определенная задача». Да, это вот люди, которые не исполняют и даже не готовы принять для себя ту Божью задачу, то Божье поручение, которое есть для них здесь, на этой земле. Такая история существует. Но есть еще одна история. Это история про людей, которые готовы сказать: «Господи, ты вот пока не приходи, потому что я еще, ну, я не знаю, не заработал свой первый миллион, или второй миллион, или первый миллиард, кому как. Ты не приходи, потому что мне тут здесь, на этой земле, так хорошо». Это люди, которые уже не волю Божью на земле исполняют, а исполняют свою волю. Им так нравится здесь, то они говорят: небеса пусть подождут. Но вот Христос призывает нас, и мы читаем знамя Его надо мной – любовь. И знаете, какая штука? Спасение – это лучший любовный роман, который только существует. Люди с удовольствием читают любовные романы. Знаете почему? И почему такие истории, такие сюжеты, такие рассказы настолько волнуют людей? Да потому что, читая все это, человек думает о высшем. Он хочет обрести подлинный любовный роман, который мы находим только в отношениях с Богом. Почему люди увлекаются такими произведениями? Потому что они ищут. Однако, если человек ищет только роман в литературе, то он упускает самого главного, он упускает свои отношения с Богом. На самом деле существует два величайших любовных романа, которые Бог дал нам для того, чтобы нам познавать Его. Один роман – это спасение, это наши отношения с Богом. Другой роман – это семья, наши семейные отношения. Интересно, что в современном мире для многих людей и тот, и другой романы становятся какими-то скучноватыми. Человек не находит радости, не находит восторга ни в семейной жизни, ни в отношениях с Богом. Моя молитва заключается в том, чтобы сейчас, в 21 веке, мы, читая книгу «Песнь песней», услышали и о том, что такое подлинные отношения с Богом, и о том, что такое подлинный, настоящий брак. Один хороший проповедник сказал о том, что муж должен видеть в жене ту, к которой он относится с достоинством, к которой он относится с уважением. Он видит в ней все, что ему нужно для того, чтобы на практике быть настоящим мужчиной. Библия говорит именно это. И мы с вами будем читать о том, что мужчина видит в своей возлюбленной. Точно так же и она, возлюбленная, женщина, отвечающая ему. Она отвечает ему, и она рада в отношениях с ним быть женщиной. 16 стих 2 главы книги «Песнь песней». «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Понимаете, иначе не будет никакого брака. Не, брак-то, может быть, и будет, только несчастным он будет. Ни о каком счастье не может идти и речи, если нет этой взаимной принадлежности. Никакие правила, никакие установления, никакие семинары нам не помогут. А кто-то скажет: я не могу, у меня не получается, мне все равно чего-то не хватает. Да, друзья, вы правы. Эту подлинную любовь дает только и исключительно Бог. Мы с вами приступаем к книге, которая повествует о настоящем, высшем любовном романе. Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго, и да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.